И еще была Сьюзи, замечательная девушка, и скоро ему наверняка придется распрощаться с холостяцкой жизнью. Флойд положил на стойку доллар и, аккуратно наполнив бокал пивом по краю, чтобы не пенилось, жадно выпил и налил еще. Кроме него в баре находился только молодой Брайант, одетый в спецовку телефонной компании. Он тоже пил пиво и слушал романтичную песню о любви из музыкального автомата. «Что новенького в городе?» — поинтересовался Флойд, заранее зная ответ. «Наверняка все по-старому, разве что какой-нибудь старшеклассник явился в школу под шофе. Другим новостям было увяться неоткуда. Кто-то убил собаку твоего дяди. Вот такая новость. Дока дяди Винни? Его самого». «Сбил на машине?» «Да нет, не похоже. Пса нашел Майк Райерсон. Он приехал на Хармони-Хилл косить траву и увидел, что напротив ограды висит док с распоротым от уха до уха горлом». «Да ты что?» — поразился Флойд. Дэл, довольный произведенным впечатлением, кивнул с серьезным видом. Он знал, что в городе обсуждают еще одну новость. Девушку Флойда видели с приезжим писателем, который остановился в пансионе Евы. Но пусть Флойд узнает об этом от кого-нибудь другого. «Райерсон отвез тело Паркинсу Гелеспи», — сообщил он Флойду. «Тот считает, что уже дохлую собаку подростки подвесили на ограду, смеха ради. Да у Гелеспи мозгов никогда не было. Может и так, но мое мнение такое». Дэл подался вперед и облокотился о стойку. «Я согласен, что это подростки. Черт, я даже уверен в этом. Но это не просто шутка. Посмотри сам». Он вытащил из-под стойки газету и, развернув, показал на статью. Флойд взял газету и пробежал глазами статью, озаглавленную «Сатанисты оскверняют церковь». «Какие-то подростки...» вломились после полуночи в католическую церковь в Клевистоне, штат Флорида, и совершили там некий кощунственный обряд. Алтарь был осквернен, на скамьях, в исповедальнях и купелях вырезано ругательство, проходы закапаны кровью. Анализ подтвердил, что кровь в основном была человеческой, хотя часть ее принадлежала какому-то животному, скорее всего, козлу. Шеф полиции Клевистона признал, что они не располагают никакими зацепками, которые могли бы пролить свет на столь необычное дело. Флойд отложил газету. «Сатанисты в Салем-Слоте. Брось, Дэл, ты, должно быть, перегрелся на солнце». «Эта молодежь совсем потеряла голову», — не сдавался Дэл. «Посмотрим, кто окажется прав». «Вот увидишь, в следующий раз дело дойдет до человеческого жертвоприношения на Гриффинском пастбище. Налить еще?» «Нет, спасибо», — отказался Флойд, слезая с табурета. «Пойду проведаю дядю Вина. Он любил этого пса». «Передавай ему привет», — попросил Дэл, складывая газету и убирая под стойку, чтобы показать потом другим завсегдатаям. «Мне очень жаль, что так вышло». На пути к выходу Флойд приостановился и произнес, ни к кому не обращаясь: «Говоришь, подвесили на прутьях? Видит Бог, хотел бы я добраться до тех, кто это сделал». «Сатанисты!» — снова повторил Дэл. «Точно! Даже представить трудно, что творится с людьми в наши дни». Флойд ушел, а Брайант опустил в музыкальный автомат еще одну монету, и Дик Карлес затянул свой незабвенный хит «Похорони меня с бутылкой». 18. Половина восьмого вечера.
«Возвращайтесь домой пораньше», — наказала Марджери Глик своему старшему сыну Дэнни. «Завтра вставать в школу. В четверть десятого твой брат должен быть в постели».
Дэнни нерешительно переминался с ноги на ногу.
«Я вообще не понимаю, зачем он идет со мной».
«И не надо», — согласилась Марджери, проявляя показную изговорчивость. «Ты всегда можешь остаться дома».
Она повернулась к столу, на котором разделывала рыбу, и Ральфи показал брату язык. Дэнни погрозил ему кулаком, но тот только противно улыбнулся. «Мы вернемся», — нехотя пообещал Дэнни, и направился к выходу. Ральфи последовал за ним.
«Не позже девяти!»
«Ладно, ладно». В гостиной Тони Глик сидел перед телевизором, положив ноги на журнальный столик и наблюдая за игрой «Бостон Ред Сокс» «Нью-Йорк Янкис».
«Далеко собрались парни?»
«К новенькому», — пояснил Дэнни. «К Марку Питри». «Ага», — подтвердил Ральфи. «У него есть игрушечная железная дорога».
Дэнни смерил брата угрожающим взглядом, но отец, занятый бейсболом, не заметил.
«Только не задерживайтесь допоздна», — рассеянно наказал он.
На улице было еще светло, хотя солнце уже село. «Вздуть бы тебе хорошенько», — процедил Дэнни брату.
«А я тогда расскажу», — пригрозил тот. «Зачем ты на самом деле туда идешь?»
«Ну и гад же ты», — беспомощно отозвался Дэнни. По вытоптанной через луг тропинке они направились к лесу. Дом Гликов располагался на Брок-стрит, а Марка Питри — на Саут-Джойнтер-Авеню. Для мальчишек 9 и 12 лет сэкономить время, отправившись короткой дорогой, где надо перебраться через ручей Крокетбрук по камням, — сплошное удовольствие. Под ногами хрустели сосновые иголки и сухие ветки. Где-то в лесу раздавался жалобный плач козадоя, а вокруг громко стрекотали цикады. Дэнни по глупости проболтался брату, что у Марка Питри есть настоящая коллекция игрушечных монстров, в которой имелись и оборотень, и мумия, и Дракула с Франкенштейном, и безумный доктор, и даже персонажи из комнаты ужасов музея Мадам Тюссо. Матери такие игрушки не нравились, и она считала их даже вредными, чем немедленно воспользовался Ральфи для шантажа. Погонь, она и есть погонь.
«Ты знаешь, что ты погонь?» — поинтересовался Дэнни.
«Знаю», — гордо ответствовал Ральфи.
«А это что?»
«Это такая зеленая и липкая дрянь вроде соплей».
«От такого слышу!» — отозвался Ральфи.
Они пробирались вдоль лениво журчавшего ручья, чья поверхность в сгущавшихся сумерках отливала перламутром. Через 2 мили ручей впадал в Тегард-стрим, а тот, в свою очередь, в реку Ройл. Дэнни, внимательно глядя, куда ступает, начал осторожно перебираться по камням на другой берег.
«Приготовься, Дэнни!» — восторженно закричал сзади брат. «Я тебя сейчас столкну!
Только попробуй, я тебя закопаю в зыбучий песок, гнида!» — предупредил Дэнни. Они перебрались на другой берег.
«Здесь нет никакого зыбучего песка!»
— фыркнул Ральфи, на всякий случай подобравшись к брату поближе.
«Думаешь?» — угрожающе переспросил тот. «Тут несколько лет назад погиб один парень. Я слышал, как в магазине об этом говорили взрослые».
«Правда?» — глаза у Ральфи расширились.
«Точно!» — подтвердил Дэнни.
«Он вопил, что есть мочи, а потом в рот набился песок. Он захрипел и ушел с головой».
«Пошли дальше», — боязливо попросил Ральфи.
Уже почти стемнело, и в лесу зашевелились тени.
«Пошли отсюда!»
Они двинулись по другому берегу, то и дело поскальзываясь на сосновых иголках. Мальчиком, разговор о котором Дэнни подслушал в магазине, был Джерри Кингфилд, 10 лет. Наверное, его затянули зыбучие пески, и если он и кричал перед смертью, то никто этого не слышал. 6 лет назад он просто ушел на рыбалку и пропал в болотах. Кое-кто считал, что он погиб в зыбучих песках, но были и такие, кто не сомневался, что тут не обошлось без извращенцев. Их теперь развелось немерено. «Говорят, что его призрак до сих пор бродит по лесу», — торжественно произнес Дэнни, не считая нужным сообщать брату, что болота находились в 3 милях отсюда.
«Не надо, Дэнни», — жалобно попросил Ральфи, — «не надо. В темноте».
Вокруг таинственно поскрипывали деревья. Жалобный плач козадоя стих. Где-то сзади едва слышно хрустнула ветка. Небо потемнело. И время от времени, зловещим голосом продолжал Дэнни, когда в лесу оказывается какой-нибудь маленький мальчик, призрак подкрадывается к нему из-за деревьев, а лицо все в песке и покрыто гнилыми язвами.
«Дэнни, пожалуйста!»
В голосе Ральфи звучала такая мольба, что Дэнни замолчал. Своим рассказом он напугал даже себя. Их обступали темные деревья, и казалось, что они терлись друг о друга, скрипя стволами и расправляя затекшие от неподвижности ветки, которые начал раскачивать поднявшийся ветер. Слева снова хрустнула ветка. Дэнни вдруг пожалел, что они пошли не по дороге, а напрямик
«Новый хруст ветки. Дэнни, мне страшно», — прошептал Ральфи. «Не глупи. Пошли», — ответил брат. Они продолжили путь.